Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему преступления франкистского режима берется расследовать аргентинский судья? Экономические итоги года в Сербии. Чем запомнился россиянам 2011 год? И что ждут американцы от года 2012? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Федеральный судья Аргентины заявила о своей готовности расследовать военные преступления, допущенные в Испании сторонниками бывшего правителя этой страны генерала Франко в 30-е годы прошлого столетия. Решение судьи латиноамериканской страны вызвало неоднозначную реакцию в Мадриде. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
В документе, который направила испанскому правительству федеральная судья Аргентины Мария Ромильда Сервини де Кубрия, содержится упрек в том, что в Испании, я цитирую, «не расследуется всеобщее, умышленное и спланированное преследование испанцев-республиканцев, их физическое устранение сторонниками генерала Франко». Судья потребовала от испанских властей незамедлительно направить ей пофамильный список с домашними адресами сподвижников Франко, руководителей армии, сил общественного порядка и полувоенных организаций. Аргентинская Фемида желает также получить список погибших, пропавших без вести и подвергнутых пыткам антифранкистов. Кроме того, ее интересует место расположения их братских могил. Аргентинский адвокат, специализирующийся на преступлениях латиноамериканских диктаторских режимов, Карлос Слепой Прада, считает, что Аргентина имеет полное право заняться деяниями, некогда совершенными в Испании. По его мнению, это преступления против человечности, которые могут быть расследованы юристами любой страны и не прощаются в связи со сроками давности.
Существует ряд постановлений международных организаций, которые дают право юридическим органам любого государства расследовать преступления против человечности, где бы они ни совершались. Речь идет в первую очередь о странах, которые отказываются самостоятельно расследовать совершенные на их территории преступления. В последние 10 лет это положение получило широкое распространение в мире. Принцип универсального характера юстиции позволяет жертвам преступлений, не добившимся правосудия, судя у себя на родине, прибегать к помощи юристов других стран, чтобы добиться справедливости. В данном случае аргентинский суд становится на сторону жертв преступлений в Испании.
Адвокат Слепой Прада напомнил, что аргентинская судья занялась эпохой франкизма не по своей собственной инициативе, а по иску шестерых граждан Аргентины, в основном выходцев из Испании, чьи родственники пострадали в свое время от сторонников генерала Франко. Это Инес Гарсия Ольгадо, чей дядя отправился в 1936 году из Аргентины воевать в Испанию и не вернулся, Адриана Фернандес Галистео, внучка бойца республиканской армии, пропавшего без вести в 1936 году, Эухения Гомес Сан-Хуан, чей дед умер от туберкулеза в испанской тюрьме в 1938 году и другие. Говорит один из подателей иска, 92-летний Даниэль Ривас, который считает, что его отец, мэр одного из поселков Галисии на северо-западе Испании, был убит сторонниками Франко 76 лет назад.
Его арестовали и освободили, ну а ночью его тело нашли на дороге.
Отметим, что решение Аргентины было с воодушевлением встречено со стороны нескольких левых общественных организаций Испании, которые также хотели бы разобраться с деяниями сторонников Франко. Это активисты так называемых ассоциаций исторической памяти. Вице-президент одной из таких ассоциаций, существующей в южноиспанском городе Кордоба, Луис Наранхо.
Франкисты организовали массовые убийства, заполнили безымянными трупами республиканцев братские могилы по всей Испании. Этих могил множество, и некоторые из них мы уже никогда не сможем обнаружить. Теперь речь идет о том, чтобы увековечить память жертв злодеяний и выплатить их родственникам компенсацию. Некоторые думают, что переход Испании к демократии автоматически означал, что мы забудем про жертвы произвола. Но мы их не забыли. Мы требуем справедливости, мы требуем ответа за совершенные злодейства. Ведь в Испании до сих пор не наказаны франкистские палачи, их никто никогда не судил, в отличие от главарей диктатур в других странах. Их простили.
Представитель Ассоциации исторической памяти, безусловно, во многом прав. Ни консервативные военные, сторонники генерала Франко, ни он сам никогда не подвергались суду в Испании, хотя были виновны в смерти многих соотечественников. Более того, их действия официально никогда не были даже осуждены. И это при том, что Испания, в общем-то, считается государством с высоким уровнем развития демократии, всецело соблюдающим права человека и весьма болезненно относящимся к их нарушениям в других странах мира. Что же происходит? Почему испанцы сами не разбираются со своей историей, и теперь в это дело даже вынуждена вмешаться Аргентина? Ответ, по мнению многих аналитиков, кроется в непростой и часто противоречивой истории страны. Напомню, что гражданская война бушевала в Испании неполных 3 года, с 1936 по 1939. Франко, поднявший мятеж против левого республиканского правительства Народного фронта, в конце концов одержал победу и установил в стране на 36 лет свою персональную диктатуру, поначалу действительно репрессивную, а впоследствии, как говорят испанцы, довольно мягкую. Настолько мягкую, что после смерти генерала в 1975 году стране удалось совершить безболезненный переход к парламентской демократии. Осуществляли этот переход в основном сподвижники Франко, в частности его воспитанник и преемник на посту главы государства король Хуан Карлос де Борбон. Краеугольным камнем перехода к демократии стал так называемый исторический компромисс между политическими наследниками Франко и испанскими левыми. Рассказывает Сантьяго Карильо в период перехода генсек Компартии.
Исторический компромисс был заключен между властью, переданной Франко королю, и испанскими левыми, наследниками республики. Мы заключили его для ликвидации последствий гражданского конфликта, успешного перехода страны к демократической форме правления и для установления прочного мира. Без этого компромисса нам бы не удалось осуществить сложнейшее политическое преобразование общества.
В 1977 году в результате все того же исторического компромисса, достигнутого для примирения, как тогда говорили, враждовавших между собой двух Испаний, консервативной, франкистской и левой республиканской, была провозглашена всеобщая амнистия. Она официально от имени государства предавала забвению и прощала грехи прошлого, военные преступления времен гражданской войны и последующей эпохи. Амнистия, как считалось, должна была не только освободить всех участников конфликта от каких-либо преследований в дальнейшем, но и подвести окончательную черту под гражданским конфликтом. Ею, в частности, воспользовался и уже упомянутый Сантьяго Карильо, который здравствует до сих пор, ему 96 лет. Дело в том, что Карильо отвечал за обеспечение порядка в Республиканском совете обороны Мадрида, когда в ноябре 1936 года его подчиненные расстреливали без суда и следствия представителей мадридской интеллигенции. Таким образом, как полагают многие испанские историки, он несет прямую ответственность за уничтожение 5000 ни в чем не повинных людей, в том числе 300 детей и подростков, расстрелянных вместе с родителями. В районе поселка Паракуэльос, недалеко от столицы, уничтожались писатели, журналисты, университетские преподаватели, богословы, врачи и адвокаты, а часто и случайные люди, которые подозревались в причастности к интеллигенции лишь потому, что носили очки. Рассказывает историк Альберто Рейя Тапья.
Убийства в Паракуэльосе являются черной страницей в истории республиканцев. 7 ноября 1936 года по 4 декабря там расстреливались заключенные мадридских тюрем, которых подозревали в симпатиях к политическим организациям правого толка.
Примером преступлений против человечности, допущенных сторонниками республики, считается и систематическое уничтожение в годы войны представителей испанского духовенства. По официальной статистике было убито 13 епископов, около 5000 священников и семинаристов, 2500 монахов и 300 монахинь. Католическая церковь чтит как мучеников веры 51 семинариста-кларитианца, которые были казнены республиканцами в поселке Барбастро лишь за то, что верили не в Маркса и Сталина, а в Иисуса Христа. Историк церкви, священник, отец Франциско Хименес.
Порядка 1500 бойцов ополчения, анархистов, которые занимались расстрелами в Барбастро, были уголовниками из тюрьмы Модела в Барселоне. Среди них было немало профессиональных убийц. Их освободили, чтобы они воевали за республику. Что от них можно было ожидать, кроме злодеяний?
Все эти факты в Испании широко известны. В сознании большинства испанцев гражданская война явилась умопомрачением, наказанием Господним, посланным за грехи, величайшей трагедией, в ходе которой совершали неоправданные злодеяния обе враждующие стороны. Так что забвение, нежелание кого-то судить и рядить, сводить счеты, теребить давно зажитые раны, объясняется не какой-то реакционной идеологией, а элементарным стремлением продолжать жить в условиях гражданского мира. По мнению мадридского историка и журналиста Сесара Видаля, нежелание большинства испанцев возвращаться к теме минувшей войны – это не изъян демократии, а наоборот свидетельство демократической зрелости испанского общества. Поэтому планы аргентинской судьи начать расследование преступлений, допущенных в далеком прошлом, к тому же расследование лишь одной из сторон конфликта, рассматривается здесь в основном как дурной анекдот. Преподаватель права Сарагосского университета Октавио Гомес.
Я не согласен с этим решением. Дело в том, что в годы демократии было достаточно сделано, чтобы компенсировать ущерб лицам, оказавшимся в стане побежденных. Они получили компенсации пенсии, были восстановлены в должностях и воинских званиях. О диктатуре Франко написано сотни критических статей и книг. Все знают, что мы пережили братоубийственную войну, так что ничего нового о том этапе сказать уже нельзя. Думаю, нам не следует бередить старые раны, деляясь испанцев на хороших и плохих, провоцировать новую полемику, реставрировать раскол в обществе 70-летней давности. Ведь потомки сторонников бывшего режима, обидевшись, что их дедов обвиняют во всех грехах, уже начинают вспоминать, что в годы войны существовал и террор по отношению к франкистам, что их тоже расстреливали без суда и следствия, что зверства проявляли обе стороны конфликта. А ведь сколько труда было потрачено, чтобы примирить, восстановить мир и единство испанцев. Так что же теперь? Все начинать заново? Для чего?
Официальный Мадрид ничего не ответил аргентинской судье. Зато ей отвечают рядовые испанцы на различных форумах в интернете. Кто-то даже предлагает послать судье адреса кладбищ, где покоятся эти деятели, и устроить сеанс спиритизма для снятия с них следственных показаний.
О реакции в Мадриде на решение судьи Аргентины расследовать преступления франкистского режима рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мир подводит итоги года и строит прогнозы на 2012. Сербия в этом смысле не исключение. Там, правда, во многом, как и в России, оценки и прогнозы несколько смещены. То есть кризис кризисом, а поросенок удался. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Любопытно, что среди 10 самых важных событий минувшего года сербы не называют такие актуальные в мире темы, как экономический кризис или грозящий их собственной стране кризис долгов, потрясавший многие страны Европы, от Афин до Дублина. Сербы любят праздники и праздничные застолья. В течение нескольких дней перед Новым годом на рынке нельзя было пробраться через толпу. Люди несли домой полные сумки продуктов, запекали целиком поросят и индеек, стояли в очередях за подарками. Создавалось впечатление, что никакого кризиса нет. Несмотря на то, что зарплаты Сербии самые низкие в регионе, они составляют около 350 евро, при безработице 22%. А цены на многие товары даже выше цен в Европе. О том, какие проблемы мучают Сербию и сербов, мы разговариваем с профессором экономических наук на философском факультете университета Белграде Миодрагом Зецем. В чем дело? Почему низкие показатели уровня жизни граждан Сербии, кажется, не совпадают с реальным образом жизни? Внешне выглядит, что сербы живут намного лучше, чем позволяют их заработные платы.
Благодаря одному невидимому и одному видимому потоку средств, поступающих через неформальные каналы, уровень жизни в Сербии намного выше, чем зарегистрировано статистикой. В нашей финансовой системе большая часть денег проходит не через банки, а оборачивается в черной зоне. Статистика это явление не учитывает, но следствием его является как реальное повышение жизненного уровня, так и сохранение высоких цен. Если бы спрос на товары упал, цены бы резко снизились, в том числе на недвижимость, но они не падают.
Действительно странно для условий кризиса. Цены порой даже растут. Например, согласно статистике, они повысились в среднем за год в потребительской сфере, по данным на ноябрь 2011 года, на 8%. А тем временем граждане порой беззаботно повторяют: «Мы привыкли к кризисам».
У Сербии есть ряд стратегических проблем, которые аккумулируются, тлеют и расширяются. И одна из самых серьезных – экономическая система Сербии унаследована от бывшей Югославии. Кстати, из-за такой системы Югославия и развалилась. Суть ее состоит в постоянном накапливании дефицита. Сербия завалена проблемами из-за того, что в 2000 году она сменила режим на словах, но не по сути, не изменила модель, не ликвидировала очаг того системного дефицита, который накапливался и накапливался, и со временем начал серьезно расшатывать общество и экономику страны. Речь идет о базовом стратегическом дефиците в стране, у которой нет природных ресурсов. Сербия не Россия, которая может продать нефть и выплатить пенсии, продать золотые резервы и погасить внешние долги. У Сербии таких ресурсов нет. Ее трагедия в том, что она не столь велика, как Россия, но также и не столь мала, как Черногория. Сербия – небольшая страна, воспринимающая себя как большую. Она существует в неприятной исторической ситуации. Она должна жить за счет своего труда, а это очень неприятно. У нее нет никаких внешних ресурсов, нет колоний, как раньше у Великобритании или Франции. Нам остается только работать, но этого нам не очень хочется.
Кстати, на зимние праздники трудовая жизнь Сербии полностью остановилась на 9-10 дней. Все государственные предприятия и организации связали новогодние выходные с празднованием православного Рождества, как и большинство частных фирм. Все это, несмотря на факт, что и без того низкая эффективность производства в стране последние годы только падает, что нет достаточно товаров для экспорта, чтобы покрыть огромный импорт товаров широкого потребления.
Это глубокое несоответствие между производством и потреблением никак не удается закрыть. Сербия – одна из немногих стран, в которой сохранилась ностальгия по коммунизму, даже больше, чем в России. Однако проблема не в производстве и потреблении, и даже не в безработице. Сербия не отказалась от идеологических предрассудков, от идеи о том, что Тита был лучше, и при нем все было лучше. Она, вместо того, чтобы искать решения сегодня, ищет их в прошлом или в каких-то нереальных ожиданиях от Европы. В нашей стране есть такая тенденция не раскрывать проблему, которую нужно решать сегодня, а спрятать ее под ковер. Начиная с 60-х годов мы потребляли больше, чем производили. Наше общество основано на перераспределении. Власти сообщают, что будут нам что-то давать, но не говорят, у кого они это возьмут. Создано общество, в котором политики являются как некие мессии, которые все готовы решить взмахом волшебной палочки. Сербия похожа на евреев, 40 лет бродивших по пустыне за Моисеем в поисках обещанной земли обетованной. Как известно, Моисей умер, не дойдя до земли Ханаан. А у нас это продолжается, и каждый политик обещает то, что на самом деле дать не в состоянии.
Политики в Сербии часто употребляют слово «реформы», но так и не ясно, где и как они проводятся, с какими результатами.
В 1960 году, когда начались первые промышленные преобразования в Югославии, слово «реформы» прочно вошло в постоянное употребление у сербских политиков. И эти реформы длятся у нас уже 50 лет. Все сербские, то есть югославские реформы, некоторые теперь называют демократизацией. А на самом деле Иосип Броз Тито был гением, который вовремя умер. Он понял, что есть люди, которых он не может обеспечить работой. Есть люди, которым он не в состоянии дать обещанную лучшую жизнь. Поэтому Тито провел либерализацию режима, выдал всем заграничные паспорта и вместо товаров экспортировал людей. Югославы, начиная с 60-х годов, отправлялись работать на Запад, а деньги присылали домой. Так уровень потребления постоянно был выше, чем произведенная в стране добавленная стоимость. Кризис в такой системе начинается в тот момент, когда отношение притока и оттока денег приближается к равновесию, или когда отток денег из страны начинает превышать приток. Это с нами произойдет примерно через полтора года, когда все способы покрытия дефицита будут исчерпаны, и в Сербии разразится глубокий кризис.
Напомню, наш собеседник – ведущий профессор экономики Сербии Миодраг Зец. Вы считаете, что нынешнее плачевное экономическое состояние Сербии является производным системы, которую страна унаследовала от социалистической Югославии. Жить с кредит, не задумываясь о том, как возвращать долги.
Больше всего кредитов Югославия набрала в 70-е годы, подобно тому, как сегодня делает Сербия. Потом, в 80-х, она оказалась не в состоянии эти долги погашать. Тито умер под конец периода временных льгот по кредитам. Если бы он прожил еще несколько лет, то должен был бы решать, как возвращать долги. В 80-х годах, когда Югославия исчерпала возможности продолжать жить в долг, начали активно печатать деньги. В 90-е годы у нас в Сербии возникла одна из самых стремительных в мире инфляций. Обвалились валютные резервы, как и сбережения граждан в банках. Мы рассорились, началась разруха и война. Все в этом государстве хотели тратить, но никто не хотел платить. Мы были как семья, которой постоянно поступали деньги из-за границы, а когда этот источник дохода иссяк, семья распалась.
Однако после войн бывшей Югославии в Сербии в 2000 году, когда пал режим Слободана Милошевича, ожидания лучшей жизни были огромные.
В 2000 году казалось, что произойдут перемены, но они не произошли. Долги были реструктурированы или прощены, и государство снова начало функционировать через иностранные инвестиции, прилив капитала в банки, создание больших торговых центров. Диаспора снова стала присылать деньги, и снова началась их аккумуляция в стране. В 2005-2006 году много денег в страну влилось с приходом иностранных банков и страховых компаний, а потом через приватизацию крупных государственных предприятий, и это стабилизировало систему. Но теперь правительство вновь ускоренно наращивает кредиты, и уже ставится вопрос о грядущем финансовом кризисе. Как покрывать эту задолженность? Вторая большая проблема Сербии заключается в том, что она никогда, ни в 60-е, ни в 70-е, ни в 90-е, ни в 2000-е годы не была в состоянии покрывать необходимые инвестиции из собственного бюджета. Общество, которое не умеет накапливать деньги, осуждено на большие проблемы в будущем.
На великие проблемы в будущности.
Это было мнение сербского профессора экономических наук Миодрага Сеца.
Это была Айя Куги. Мы продолжим разговор о том, что ожидает сербы от 2012 года на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Москве в студии сетевого общественного телевидения завершилось четвертое заседание Оргкомитета Московского объединения избирателей. Во встрече приняли участие либеральные оппозиционеры, националисты и журналисты. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов считает, что необходимо создать в Москве и других российских городах координационные центры, которые будут принимать решения и вести переговоры с властью от имени участников декабрьского протеста. Федеральная миграционная служба России в 2012 году начнет выдавать заграничные паспорта с отпечатками пальцев. Защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко обжаловала ее перевод из киевского следственного изолятора в харьковскую колонию. Президент США Барак Обама представил сегодня новый проект новой оборонной стратегии США. В основе стратегии лежит сокращение численности наземных войск и усиление военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Каире в ходе суда над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком прокурор потребовал смертной казни через повешение для Мубарака и экс-министра внутренних дел Египта Хабиба Аль-Адли. В Ираке в результате серии взрывов, направленных против шиитов, в четверг погибли по меньшей мере 72 человека и свыше 100 получили ранения. Афганские талибы готовы освободить 17 пакистанских детей, захваченных в прошлом году на границе между двумя странами. Об этом сообщил сегодня представитель пакистанских властей. Турция закажет в США 2 истребителя-невидимки F-35A, а также закупит 10 производимых в Турции шпионов-беспилотников. Об этом заявил сегодня представитель турецкого правительства после совещания с руководителями оборонной отрасли. Тюрьма Баграм расположена на территории крупнейшей американской авиабазы в Афганистане. В течение месяца перейдет под полный контроль афганского правительства.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем запомнился россиянам 2011 год и что ждут американцы от года 2012? Различные социологические службы подвели итоги 2011 года. Первые строчки в рейтингах событий года занимают трагедии и катастрофы, которых было немало, как в России, так и в мире. В десятку главных событий года, по данным аналитического центра Юрия Левады, попали выборы в Государственную Думу. А вот последовавшие за ними массовые акции протеста в нее не вошли. Их упоминают только 15% граждан. В то время как, по оценкам многих экспертов, социологов и политологов, именно это и было самым важным в прошедшем году. Рассказывает Вероника Баде.
Чем запомнился россиянам 2011 год? Список событий, составленный Левада-центром, открывает крушение теплохода «Булгария». Затем следуют гибель хоккейной команды «Локомотив», землетрясение и авария на атомной станции в Японии, теракт в Домодедово и выборы в Государственную Думу. Далее по списку. Переход на постоянное летнее время, рождение 7-миллиардного жителя Земли, суд над Юлией Тимошенко, решение о принятии России в ВТО и пребывание в стране пояса Пресвятой Богородицы. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника Центра.
Как обычно бывает, и мы это уже знаем по нашему опыту, если в минувшем году случались какие-то катастрофы, трагедии, связанные с человеческими жертвами, то, как правило, они занимают ведущие строчки, и в этом году это так и было. Что касается каких-то политических событий, то обычно выборы всегда попадают тоже в десятку. Но что интересно, 15% опрошенных упомянули уже и акции протеста, направленные против фальсификации результатов на выборах в Государственную Думу. Это высокий очень показатель. Да, еще в список событий попало в пребывание в России пояса Пресвятой Богородицы. Это характерно тоже для умонастроений наших православных. Весь это вот такой даже самими церковными представителями слегка критикуемый ажиотаж вокруг этой святыни. Вот он как бы имел очень широкий отклик среди всего населения. Но в основном, конечно, поскольку нет какой-то реальной политики, к которой люди бы относились как-то включенно и общество деполитизировано, то в основном это события такие вот либо трагедия, катастрофы, либо что-то связанное с возможными изменениями в властных структурах и так далее. События, происходящие на Западе, вообще на периферии находятся интересы нашего общества. Интересно еще хотел бы я добавить, хотя съезд «Единой России», вот первый, где, собственно, произошла рокировка, и стало ясно, что Путин будет выдвигаться один на будущих президентских выборах. 7% назвали опрошенных это событием года, но самый высокий показатель при этом в группе людей с самым высоким потребительским статусом, что как раз вот отчасти перекликается с протестными настроениями, потому что известно, что протестуют не столько бедные, сколько как раз благополучные, ставшие активными горожане и москвичи.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. А вот что называет главным событием года политолог Ирина Бусыгина, профессор МГИМО и Высшей школы экономики.
Я считаю, что главное событие года – это акции протеста. Я ничего подобного не ожидал. Откуда что берется и когда что начинает расти, оказывается, мы там, политологи, мы все-таки ничего не знаем. В общем, ожидание того, что народ так мобилизуется и настолько всех достанет вот эта вот фальсификация, откровенная ложь, в общем, не было почти ни у кого основания ожидать, что люди не просто побурчат уныло у телевизоров, что нас опять надули, а что они реально пойдут и что-то сделают. Я поставила его на первое место. С далеким отрывом от остальных. Все время падает легитимность власти. Но не верит никто уже абсолютно ничему. То есть это процесс вот этого верхнего разрушения, когда институты просто гниют на корню, и это заметно уже всем. Причем у власти нет никакого ресурса, чтобы это недовольство куда-то его канализировать, что-то с ним сделать. И народ, на самом деле, он не боится. Ему просто было лень, помимо бурчания, что-то изображать. А сейчас народ пошел. Вопрос, опять-таки, во что это выльется и как можно держать давление дальше? Ведь это же давление. Раз собрались, да, два собрались и так далее. Но это должно принимать какие-то еще и другие формы. И вот это вот давление на власть нужно постоянно поддерживать.
Говорила политолог Ирина Бусыгина. В целом прошедший год был удачным. Об этом сообщают половина опрошенных Левада-центром. Как неудачный, его оценивают почти вдвое меньше – 26% респондентов. Фонд «Общественное мнение» также просил россиян оценить 2011 год и назвать его главные события. Вот наблюдение Ларисы Паутовой, директора проекта «Терри».
В этом году на первое место выходят выборы в Государственную Думу. 23% россиян закономерно называют это главным событием года. Настораживает то, что помимо выборов в Государственную Думу называют все-таки трагические события. Это крушение самолетом под Ярославлем и крушение Болгарии.
А акции протеста, последовавшие за выборами, вообще не назвали люди?
Единицы называют какие-то протестные акции. То есть я думаю, что выборы – это некая категория, которая воплотила в себя и, собственно, выборы, и протесты, и все обсуждения, которые существуют и в интернете, и в разговорах россиян.
А чего ждут люди от нового 2012 года?
12% боятся и говорят, что этот год будет хуже. 29% уверен, что следующий год будет лучше, чем уходящий. Но в целом, если посмотреть на распределение ответов, могу предположить, что все-таки есть определенная тревожность, настороженность, прежде всего, раскладу политических сил. И пессимисты, и оптимисты, в общем-то, говорят о каких-то изменениях политических. И здесь я присоединяюсь ко всем социологам, экспертам, лидерам мнений, которые говорят о том, что мы сейчас на пороги перемен. Мы ждем перемен, и перемены, с одной стороны, имеют некое светлое звучание в нашем сознании, с другой стороны, они настораживают.
Что для вас лично стало самым главным событием года?
Конечно, выборы. Изменилось сознание людей. Я неоднократно говорила, что россияне достаточно лояльны, что они оценивают позитивно и власть, и Единую Россию. И удивлением, и интересным событием в моей профессиональной жизни является тот факт, что люди все-таки передумали. Люди перестали быть лояльными, люди стали задавать вопросы, и они стали более критичными, они потребовали уважения к себе. Меня этот факт удивил. Скажу честно, мы его ожидали, мы думали, ну сколько можно терпеть? И вот сейчас они изменились, они вышли на акции протеста. И это колоссальный такой факт, которого социологи ждут годами.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Интересно, что и некоторые эксперты склонны называть главными событиями года трагедии и катастрофы, говорит академик Николай Шмелев, доктор экономических наук, директор Института Европы.
Если начать с того, что по нервам посильнее ударило, так я бы поставил, пожалуй, на первое место наши трагедии. Их у нас серия транспортных трагедий была. Я глубоко убежден, что эти трагедии наши – это расплата за то, что мы последние 20 лет, в общем, половину своего промышленного потенциала уничтожили, а второй половине дали устареть настолько, что если так будет продолжаться еще лет 7-10, и она закончит свое существование. В национальном смысле мы нуждаемся во второй индустриализации не меньших масштабов, чем то, что у нас было в 20-30-е годы и дальше.
А если говорить о событиях не только в России, но и в мире, что здесь для вас было главным?
Неожиданное для всех арабское цунами, которое прокатилось по Северной Африке и дальше, и бог его знает, куда его унесет дальше. А с точки зрения вот моих профессиональных интересов Института Европы, я бы все-таки сказал, что самое важное было это угроза в этом году вполне реальная, что Евросоюз развалится не по политическим мотивам, но другая угроза вот под влиянием этих экономических, валютно-финансовых факторов и то, что теперь называют второй волной кризиса, но я, правда, не стал так говорить, но эта проблема очень серьезная.
А как вы оцениваете те акции протеста против фальсификации выборов, которые прокатились по России?
Масштабы фальсификации, честно говоря, я не знаю. То, что без нее не обошлось, в этом я уверен. Но это ли было на самом деле причиной? Народ просыпается, головку поднимает. Надоело ему то отношение, его не спрашивают, а только ему навязывают какие-то там сомнительные идеи, указания и так далее. Или словами отделываются в таких вопросах, как чудовищная властно-олигархическая коррупция. Но шума много иногда наверху по этому поводу, а реально-то почти ничего не делается. Ну вот это все вместе народ разбудил, и появились шансы, что к ним все-таки будут прислушиваться. И даже вот какие-то там политические изменения, уступки, которые проглядываются.
Это был академик Николай Шмелев. Какое событие вы считаете главным в 2011 году? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Ижевска.
10 декабря, Болотное. Я сама была там. Ощущения незабываемые. Сама атмосфера радости, спокойствия. Все время комок у горла стоял. Хотела заплакать от радости. Теперь появилась большая надежда, что все-таки в стране будут перемены.
Реформы МВД. Старались проводить аттестацию максимально честных людей оставить.
Все-таки, наверное, митинги. Сахарова, Болотное. Да и у нас неплохо получилось, несмотря на то, что город достаточно не очень много населения вышло. Но все равно оно вышло. Это главное. Это здорово.
Небольшой такой инцидент, срыв митинга «Единой России», когда они после выборов на 5 декабря решили за благодарность своим избирателям сделать митинг. А мы с товарищами как-то просто мимо проходили, вот у нас оказались случайно свистки, и мы случайно их засвистели. Попали в милицию, каждому выпал штраф по 500 рублей.
Есть личное событие, замужество дочери, которое очень радует, потому что все это по любви. И Болотная площадь, которая выступила индикатором пробуждения гражданского общества. И вдруг обнаружилось, что в стране очень много неравнодушных людей.
Конец Путина как консолидирующей фигуры общества и так называемого путинского большинства. Власть уже не может говорить, что она опирается на большинство. Они вычистили поле политическое, сами придумали правила игры и тут же продемонстрировали, что для них эти правила игры ничего не значат, что они готовы их цинично нарушать. Самое хорошее в этом, что людей это возмутило, и люди не готовы с этим мириться. В этом позитив, ну а негатив, наверное, в том, что, к сожалению, видимо, какого-то более-менее мирного выхода из этой ситуации уже нет. Власть не готова ни к компромиссам реальным, ни к мирному уходу.
У меня, конечно, главное событие – моя вторая беременность и ожидание малыша, но все равно главных событий – у меня их все равно два. И они причем как-то связаны, я не могу их разделить. Митинги, которые происходят сейчас по всей стране – это какое-то общее желание правды и свободы. Какой-то закладывается фундамент будущего, который начинается сейчас, и то будущее, которое во мне начинается – будущий человек.
Голоса жителей Ижевска записала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Как мы видим, не только эксперты, но и многие рядовые граждане склонны считать массовые протесты самым важным событием 2011 года. Что касается списка людей года, то у Левада-центра он не сильно отличается от того, что получали социологи в течение последних лет. На первом месте Владимир Путин, на втором с заметным отрывом Дмитрий Медведев. А вот четвертое место в списке на сей раз заняла совершенно новая фигура – Михаил Прохоров, что для социологов явилось некоторой неожиданностью. Но от Нового года людям хочется ждать хорошего. Больше половины россиян надеются, что он будет лучше, чем минувший. При этом столько же, 56% граждан, ждут в 2012 году обострения политической обстановки в связи с президентскими выборами, а также массовых волнений и протестов.
Мнение россиян о 2011 году представила Вероника Баде.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Перед перед приходом 2011 года большинство американских экономистов предсказывали, что это будет благополучный год. Но оказалось, что он ничего хорошего не принес ни инвесторам на бирже, ни рынку недвижимости, ни безработным. Теперь, в начале 2012 года, эксперты утверждают, что есть все предпосылки для того, чтобы этот год был гораздо лучше предыдущего. Хочется надеяться, что этих предсказаний сбудутся с большей точностью. Подробнее о том, что американцы ожидают от 2012 года, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Основные надежды американцев на 2012 год связаны с экономикой, которая, как уверяют эксперты, наконец проявит более ощутимые признаки оживления. Информационное агентство Associated Press провело опрос ведущих американских экономистов и выяснило, они полностью единодушны в том, что в новом году в Соединенных Штатах ВВП увеличится приблизительно на 2,4%. Для сравнения, в 2011 году это было 2% ровно. Если это предсказание кажется верным, то такого подъема будет достаточно для того, чтобы нынешние показатели безработицы 8,6%, самые низкие за последние 3 года, опустились еще ниже. Эксперты-оптимисты идут дальше, утверждая, что к лету частный сектор окрепнет и начнет нанимать на работу приблизительно по 225 тысяч человек в месяц. Но пессимисты предупреждают, что кризис в Европе будет углубляться, китайская экономика замедлит рост, и в результате в Соединенных Штатах снова наступит рецессия. Последние показатели предпраздничной покупательной активности американцев, правда, вселили надежду на то, что будущий год все-таки ознаменуется экономическим подъемом, медленным, но ощутимым. На это указывает Карен Динан, содиректор программы экономических исследований Института Брукинса.
Мы надеемся, что более высокие показатели продаж в праздничный сезон – это только начальная ступень в процессе оздоровления экономики. К сожалению, есть несколько достаточно серьезных препятствий к тому, чтобы экономический рост набрал более энергичный ход. Первое – это то, что потребительские траты, на которые опирается в большой степени экономика страны, увеличились прежде, чем начали расти доходы американцев. В результате суммы личных сбережений людей снизились приблизительно на 5%. Так что если доходы населения не начнут в ближайшие и несколько месяцев подниматься, можно будет с уверенностью сказать, что траты резко пойдут вниз. Следующее препятствие – это то, что экономика сейчас очень чутко реагирует на любые социальные или политические перемены, или даже угрозы перемен. Мы наблюдали это в течение последних нескольких лет, когда экономика, казалось бы, постепенно восстанавливалась, и вдруг происходило что-то неожиданное. Поднимались цены на нефть или землетрясение в Японии, которое повлекло за собой сокращение импорта и вызвало дополнительные увольнения у нас в стране. Сейчас все больше растет страх, что грядет европейский кризис. Мы видим, как малейшее неожиданное событие больно ударяет по уверенности американских потребителей. Они перестают тратить деньги, а частный сектор либо начинает лихорадочно увольнять, либо замораживает все операции и не решается принимать на работу. Поэтому ситуация пока не очень понятная.
Эксперты единодушны еще и в том, что трудно предполагать ход развития экономики в 2012 году из-за непредсказуемости политической ситуации в Соединенных Штатах и во многих странах мира. В 2011 году правительственный дефицит, бюджетные проблемы и вопросы о налогах вызывали почти кризисную ситуацию в Конгрессе, а биржа реагировала на это резким падением цен на акции. 2012 – год президентских выборов, и это может также парализовать работу законодателей. Скотт Расмуссен, основатель и президент Расмуссен Репортс, организации, исследующей общественное мнение, считает, что Конгресс США нуждается в фундаментальных изменениях.
Я могу предположить несколько неприятных сценариев на будущее, основываясь на проведенных нами опросах населения. Если, скажем, в 2012 году победят республиканцы и не проведут серьезных изменений, нас по дороге к 2016 году будет довольно серьезно трясти. Если выиграют демократы и все оставят по-прежнему республиканцам, придется разбираться, что произошло и почему. Возможно, они решат поменять руководство своей партии. Что касается избирателя, то тут как раз лично для меня есть огромный повод для оптимизма. Когда идет обсуждение проблем по существу, а не интриги в правительстве или в политических партиях, американцы считают, что можно многого добиться. Например, в спорах о реформе системы здравоохранения люди с интересом обсуждают альтернативы, которые дают в этом вопросе свободный рынок. Многие хотят, чтобы все граждане, например, могли получать при необходимости неотложную помощь в больницах. Расходы на нее составляют всего 0,2% от общих затрат на медицинское обслуживание. То есть такого рода исключения из предложенных Обамой реформ население приветствует, а это значит, что американцы говорят: «Дайте возможность свободному рынку работать».
Согласно исследованиям Пью-центра, недовольство американцев деятельностью Конгресса достигло рекордного уровня. Двое из троих избирателей говорят, что большую часть законодателей необходимо в 2012 году распустить. Это самый высокий показатель за всю историю исследования политических настроений американцев. А число тех, кто настаивает на смене их собственного представителя на Капитолийском холме, соответствует рекорду 2010 года, когда 58 членов Нижней палаты представителей потеряли свои места. С 1948 года это было самое высокое число проигравших на выборах. На республиканскую партию при этом накладывают больше вины в бездействии Конгресса, чем на демократическую. Опять же, рекордное число. 50% американцев говорят, что нынешний Конгресс сделал значительно меньше, чем Конгресс предыдущего созыва. И каждый второй опрошенный считает, что в этом виноваты в основном законодатели-республиканцы. В значительном большинстве американцы уверены, что если сравнивать две партии, то республиканцы придерживаются более экстремальных взглядов, а демократы оцениваются как более честные и этичные. Впервые за последние два года мнение населения о демократической партии в оценке работы правительства поднялось. Скотт Расмуссон из Rasmussen Reports говорит о разрыве между политическими лидерами и населением.
Сегодня основной политический раскол в обществе происходит не между республиканцами и демократами, а между простыми американцами и политиками. Причина, почему у нас такие серьезные финансовые проблемы, в том, что наши политические лидеры на протяжении последних 40 лет занимаются решением своих личных проблем и игнорируют нужды американцев. И это, конечно же, порождает цинизм и скептицизм, когда трое из четырех американцев говорят, они там в правительстве ничего не будут делать, пока не пройдут выборы 2012 года. Это очень распространенное ожидание.
На прошлой неделе Rasmussen Reports выпустил последние данные опросов общественного мнения, согласно которым 77% избирателей хотят, чтобы правительство в новом году снизило бюджетный дефицит. 71% настаивает на том, чтобы были сокращены правительственные расходы. И 59% считает необходимым понизить налоги. Скотт Расмуссен, приводя пример возможных бюджетных сокращений, говорит, что здесь тоже прослеживаются разногласия между законодателями и населением.
Должны ли мы увеличить расходы на военную промышленность или сократить? Сегодня это очень важный вопрос для американцев. Республиканцы считают, что необходимо увеличить военный бюджет, и демократы уверены в противоположном. Избиратели же считают, что то, что тратится сейчас, вполне достаточно. И задают вопрос, а должны ли мы выделять на оборону в 3 раза больше, чем любая другая страна. Только каждый четвертый говорит, да, мы должны столько тратить. Но сейчас у нас на военные нужды уходит в 6 раз больше, чем где бы то ни было в мире. И здесь возникает еще один вопрос. Соединенные Штаты имеют обязательство в случае нападения защищать 54 страны, но согласно опросам, американцы готовы делать это только для 11 из них. Мы теперь лучше, чем когда бы то ни было, понимаем, что из-за союзников подвергаемся огромному риску, но в то же время не можем рассчитывать на их помощь и защиту, за исключением нескольких стран. Большинство американцев хотели бы вывести войска из Западной Европы и из Японии. Никто не говорит об уходе с Южной Кореи. Если посмотреть внимательно, то становится понятно, что мнения в вопросе о национальной безопасности тоже полярно расходятся. Международная политика Рональда Рейгана сегодня рассматривается как менее авантюрная по сравнению с теми президентами, которые пришли в Белый дом после него. Сейчас американцы полностью поддерживают Рейгана, который говорил, что подвергать опасности наших солдат можно в крайне редких случаях, только когда что-то действительно угрожает национальной безопасности США. Но никто не думает, что нам грозит опасность в Ливии, в Афганистане или Ираке.
Политические ожидания американцев на 2012 год варьируются в зависимости от их партийных принадлежностей. Республиканцы, например, надеются, что им удастся в наступившем году удержать большинство в Палате представителей, хотя высока вероятность, что какие-то из 25 мест, обеспечивающих республиканским конгрессменам большинство, перейдут к оппонентам. Более того, однопартийцы Рональда Рейгана уверены, что будущий год даст им возможность завоевать большинство и в Сенате. Эксперты предполагают, что у демократов вместо бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелози и лидера сенатского большинства Гэри Рида появятся новые политики. В мнениях относительно окончательной победы на президентских выборах единства нет. Хотя в подавляющем большинстве политологи уверены, что номинацию от республиканцев после жестких боев завоюет Митт Ромни. Есть предположение, что в Белом доме произойдут перестановки, и госсекретарь Хиллари Клинтон поменяется местом с вице-президентом Джо Байденом, который уже давно мечтает заняться международной политикой. Более того, этот шаг сделает бывшую первую леди серьезным кандидатом от демократов на выборах в 2016 году. И тогда они смогут удерживать Белый дом 12 лет. Такое удалось республиканцам в 1980-е годы, Рональду Рейгану с двумя президентскими сроками и Джорджу Бушу, старшему, находившемуся в Белом доме один срок. Согласно опросам Института Галлап, американцы признали, что Барак Обама и Хиллари Клинтон в ушедшем году были самыми популярными в стране среди политиков мужчиной и женщиной. Обама удерживает этот титул 4-й год, а для Клинтон это уже 10-й год подряд. И, конечно же, американцы обсуждают конец света, который, согласно календарю Майя, должен наступить в декабре 2012 года. В этом вопросе среди экспертов тоже наблюдается удивительное единодушие. Никто не верит, что человеческий род прекратит свое существование. И все предсказывают американцам светлое будущее.
Ожидания американцев в 2012 году, рассказывала Эмма Топы. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик не является ни психопатом, ни шизофреником.
Представители египетского правительства нас заверили, что
они
эта
надеются,
проблема...
что наш протест, вот эта волна пойдет на спад.
Согласно версии, опубликованной российским МИДом, миротворец Ильянска Калюк.
Президент заявил, что хочет коренным образом трансформировать Америку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.